Всем привет! Это подкаст «Мини-пароль», в котором мы обсуждаем опасности цифрового мира и помогаем нашим слушателям выжить в этом нелегком мире. Сегодня вы слушаете 14-й итоговый выпуск 4-го сезона. В нем мы обсудим, чем нам запомнился 2024 год в сфере кибербеза и чего нам ждать в следующем году. А если кто забыл наших ведущих, напомню, сегодня у нас в студии главный технологический эксперт лаборатории Касперского Александр Гостев.
Привет, Леха.
А еще один наш ведущий, главный эксперт по информационной безопасности Сергей Голованов, присоединяется к нам в онлайне.
Привет всем.
А меня зовут Леха Андреев, я здесь выступаю как эксперт по дурацким вопросам. А начнем все-таки с таких заметных массовых трендов. У меня их 4, ну и вот самый первый можно назвать так. Опасности, исходящие от систем кибербезопасности. Самое громкое, наверное, событие в этом смысле – это сбой, который устроила компания CrowdStrike. Неисправное обновление завалило, по сути, 8,5 миллионов систем по всему миру. Авиакомпании стали выдавать билеты, написанные от руки, там, карандашами. Теперь они судятся с Microsoft и с CrowdStrike. Знаешь, такой получился большой факап. Другое интересное событие из этой же сферы. Самым популярным инструментом шифровальщиков и вымогателей стала совершенно официальная программа BitLocker, которую использует компания Microsoft. Это программа для криптозащиты персональных компьютеров. Оказалось, что для злоумышленников тоже очень удобная программа. Не нужно писать собственные шифровальные программы. Можно использовать готовый BitLocker и зашифровать пользовательский компьютер от него самого. Очень много атак было связано с этой программой. Ну и другие события из этой сферы тоже такие очень удивительные. Найдено множество критических уязвимостей в продуктах Fortinet, это в основном фаерволы, причем они используются в правительственных организациях, медицинских организациях, и более 87 тысяч IP-адресов Fortinet были подвержены вот этой вот уязвимости, тоже было много атак. Забавная история случилась в Израиле, где хакеры скомпрометировали официального партнера компании ESET, производящей антивирусы, и рассылали под видом обновления антивируса свое вредоносное ПО, а именно Viper. Причем рассылали они его с официального домена ESET.co.il с официальным логотипом ESET. Ну и последняя, наверное, забавная история из этой сферы. При расследовании действий такой хакерской группировки, которая называется Salt Typhoon, выяснилось, что эти ребята использовали систему сбора трафика американцев, которую обычно используют спецслужбы. То, что у нас в России называется СОРМ, вот у них там в Америке тоже есть такое. Операторы массовые, такие как AT&T, Verizon, значит, собирали данные, отдавали их спецслужбам, оказалось, что их использует хакерская группировка. Правда, сами китайцы говорят, что это не китайская хакерская группировка, а это группировка, которую сделали сами американцы. И это как-то даже логично ложится в эту новость, потому что, ну а кто еще будет использовать трафик американского СОРМа, как не сами спецслужбы? В общем, вот такая странная картина получается, что сами системы безопасности представляли в этом году огромную опасность. А что ты, Саша, думаешь об этом?
Ой, я думаю, что прав был, конечно, незабвенный Виктор Степанович Черномырдин, сказавший замечательную фразу, да, «Никогда такого не было, и вот опять». Да, и в принципе каждый вот из инцидентов, которые ты рассказал, да, это большое, громкое там что-то, но мы со всем этим уже сталкивались. Антивирусные компании уже вырубали миллионы компьютеров по всему миру своими кривыми обновлениями, да, навскидку помню историю, когда компания McAfee точно так же положила просто 10% всех Windows машин по всему миру. И в абсолютных цифрах это, наверное, было даже больше, чем инцидент с CrowdStrike. И хакеры, которые взламывают одни системы, которые используются другими, ну, тоже хакерами, да, мы встречали.
Ну, то есть это не тренд года, так ты думаешь?
Это не тренд года, да, это очередные грабли, да, на которые мы все продолжаем наступать, к сожалению. Делаются выводы, вносят какие-то исправления, а потом проходит какое-то время, либо появляются новые возможности, да, либо все забывают о том, зачем и почему это делали, отменяют какие-то меры дополнительной проверки и защиты для упрощения юзабилити. И, в общем, опять все случается по-новому. В общем, мы бегаем в этом смысле по кругу, просто вот, понимаешь, выходя на более высокие показатели ущерба от этого всего. Ну да, это тренд.
А нет ощущения, что вот балканизация, о которой все говорят как о чем-то плохом, да, вот хотелось бы, чтобы общая система безопасности у всех была. Наоборот, балканизация помогает. То есть, если бы была общая система, у всех стоял бы CrowdStrike и повалило бы весь мир, да? А так нет, и отдельные страны используют свою систему безопасности, и, глядишь, нас вот не повалило. Может, балканизация все-таки помогает?
Конкретно в ситуации с CrowdStrike, да, можно сказать, что вот как бы пострадали американцы и все. Но это же абсолютно не дает никаких гарантий от того, что завтра то же самое случится с каким-нибудь российским вендором или китайским, да? Это не панацея в этом смысле, да, у нас вместо одного глобального инцидента, ну, может случиться 10 региональных, и кому от этого легче. В общем, здесь такой парадокс выжившего, да, когда мы смотрим на то, что уже случилось, и думаем, ну, вот как бы, значит, с нами это точно не произойдет. Нет, нет, я бы не стал, в общем, говорить, что балканизация тут помогает. Скорее, может быть, наоборот, да, компании, которые не работают на больших глобальных рынках, им не нужно соблюдать применительно к своим продуктам там какие-нибудь дополнительные требования, да, нормативы, проверки и так далее, да, ты там, не знаю, можешь забить, допустим, на GDPR базовый, там, хранить клиентские данные, вообще никак не защищая, потому что, ну, ты не работаешь на этих рынках, поэтому, как бы, зачем тратить деньги? Все-таки, чем больше здесь мы накладываем требований компаниям-производителям, мне кажется, тем все-таки лучше.
Давайте теперь спросим Сережу, что он думает об этой опасности со стороны кибербезопасности и как это можно полечить.
Учитывая, что у нас есть огромное количество, что и инциденты, связанные с софтом, что и безопасность софт, это тоже софт. Ну и, соответственно, почему это софт для безопасности должен быть исключением в руках злоумышленников. И более того, то, что ты говоришь там про CrowdStrike, про Microsoft, про суды и прочее, в нашей стране все то же самое. И все очень хотят вести ответственность для поставщиков системы безопасности, потому что у нас введены оборотные штрафы, потому что у нас есть, соответственно, в Уголовном кодексе теперь статьи за нарушение системы безопасности и так далее. И, собственно говоря, все заказчики наши, и крупные компании, и те же самые правительственные организации, они все настаивают на том, что, ребят, но мы, покупая ваш софт, значит, рискуем штрафами и сесть в тюрьму. Давайте вы, ребята, разделите эти, значит, риски вместе с нами. И если, там, не знаю, 5-10 лет назад можно было совершенно спокойно написать в ЕУЛе о том, что, ребята, этот софт распространяется as is, и никакие претензии, короче, не принимаются, то в 2024 год, это прекрасный год, где, собственно говоря, происходит этот сдвиг, что все-таки количество инцидентов, связанных с вендорским ПО, начинает уже бить по бизнесу, по обществу и так далее. Ну и, собственно говоря, это нормально, что давайте, ребята, вводить материальную ответственность. Давайте вы, поставщики системы безопасности, будете отвечать точно так же, как все другие, все-все-все другие поставщики каких-либо услуг. И, в принципе, ну, как все честно, ты же, не знаю, Леха, ты же приходишь в банк, кладешь там сумму какую-то на депозит, а у тебя ее хакер ворует. Вот кто будет отвечать за эти деньги? Кто? Банк. Потому что он взял на хранение эти деньги, он должен был обеспечить безопасность этих денег. Вот эти вот ответственности... они, ну, в следующем году, так, в 26-м, 27-м, 28-м и так далее, они будут появляться. Оборотные штрафы, они есть практически везде. Там есть некоторая разница в их выплате. То есть, например, там, не знаю, в Северной Америке они платят за факт утечки. В Европе платят за количество байт утечки. У нас будут платить за количество строк. В любом случае... штрафы, о которых мы говорим, это уже не будут там, не знаю, 50 тысяч рублей или 60 тысяч рублей. Нет, 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 ребят. Это уже будут как взрослые штрафы, там, несколько сотен миллионов долларов. Это вызовет увеличение бюджетов на безопасность. А дальше вопрос вырастет, ребят, ну раз уж такие бюджеты, раз уж такие, значит, вы поставщики, давайте разделите вместе с нами риски этих штрафов. И отдельная тут история начинается о том, про страхование. В нашей стране оно, как бы, оно есть, страхование киберрисков, но не так хорошо развито, скажем так, как в других.
Будет развиваться, да?
Оно будет развиваться, и однозначно оно должно прийти. Вот есть большие международные страховые компании, знаешь, когда тебя там страхуют, ну, не знаю, там, произведение искусства. И вот, соответственно, точно так же тебя вот эти международные компании будут страховать во всем мире. Это вот просто ты про балканизацию начал говорить. Соответственно, на мой взгляд, наоборот, это... такая очень хорошая глобализация получается, где, да, в разных странах немножко будет по-своему считаться, но в сумме, как бы человечество делает шаг вперед. Поэтому, на мой взгляд, все правильно, все хорошо, так и должно быть.
Второй тренд, который мы заметили в новостях про кибербез, это атаки на физические системы. Главное событие — это взрывающиеся пейджеры в Ливане. Самое заметное в этом, что здесь как будто бы опять во всем виноват Израиль, который в свое время прославился, собственно, Стакснетом. Да? Тоже был первый случай, когда компьютерная программа создает физические угрозы. И вот здесь опять. Что ты думаешь, Саш, на эту тему? Будет у нас это трендом или это все-таки, а как это, приключение в одной стране, которая позволяет себе такую вот средневековую религиозную мораль? Око за око, зуб за зуб, возьмем всех, взорвем.
Смотри, я бы, во-первых, не стал приравнивать этот инцидент, честно говоря, к проблемам кибербезопасности. Все-таки мы имеем дело с традиционной подрывной схемой. Да, есть некая взрывчатка, которая приводится в действие по удаленному каналу. Да, неважно, как передали только сообщение или так далее. Абсолютно банальный, распространенный еще в 90-е, простите, годы в России, как бы, сами знаете, там взрывали автомобили, да, устанавливали взрывчатку и по телефону, как бы, совершая звонок на нужный номер. Нет, здесь нет ничего непосредственно связанного именно с кибербезом, да, но сама история — это олицетворение более широкой проблемы, да, атака на цепочку поставок. Насколько можно судить, для того, чтобы взорвать пейджеры, рации и так далее, да, была создана некая подставная компания, через которую проходили вот эти самые устройства перед тем, как их отгрузить, собственно, в Палестину и куда там еще, в Ливан. И там производилась закладка вот соответствующих, так сказать, вредоносных, ну, физически вредоносных блоков. Это то же самое, что мы говорим, когда злоумышленники взламывают какого-нибудь, опять же, производителя софта, да, и получают доступ к исходным кодам программы, уже внедряются прямо вот на этом уровне, и ты, доверяя этому поставщику, на самом деле открываешь гигантский бэкдор-систему. Это вот такая проблема, она действительно существует, и уже, в общем, как мы видим, не только в плане кибер, да, но и в плане физических угроз. Как с этим бороться? Панацеи, понятно, никакой нет.
Ну, кроме моральных устоев.
Моральных устоев кого? Тех, кто подобные схемы организовывает? Ну, наверное, да, но мы понимаем, что в вопросах там национальной безопасности, о морали обычно никто не говорит. И, в общем, если можно использовать такие методы для устранения противников, то, разумеется, все ими будут пользоваться.
Не, ну если бы другие страны не поощряли это, а говорили это, слушайте, вы что, это как вот... Есть же договоры про атомные бомбы, да? Может быть, здесь тоже мог бы быть какой-то общий договор на тему того, что этого нельзя делать просто.
Ну, смотри, здесь сразу, опять же, да, мы вспоминаем, что речь идет об Израиле. Израиль, который в том числе не присоединился к договору о нераспространении ядерного оружия, да, как бы вот вроде и существует, и все знают, что у Израиля есть ядерная бомба, и вроде есть международные ограничения, но он это не подписал, и вот что ты с ним сделаешь? Здесь абсолютно то же самое. Как бы государство может подписать, может не подписать, может подписать, но не соблюдать. Поэтому вот здесь нет, я думаю, подобные инструменты никого не остановят.
Ладно, давайте спросим Сережу, является ли это важным трендом в кибербезе этого года, или это просто такое обычное явление?
История о том, что вот произошло в этом году, это из ряда вон выходящее. Да, это покрывается всякими метриками Митры про supply chain атаки, когда тебе там не то, что там закладку в код делают, а делают тебе закладку в устройство. Да, такая штука известна, она есть и применима она и к физическому миру, и к виртуальности. Но еще разок, даже если посмотреть на статистику там инцидентов там за 22, за 23, за 24 года, то это очень такая редкая история. Да, она как бы пробивная в том смысле, что там шансы успеха практически 100% у тебя. Но как часто она встречается? Там 0,01%. Поэтому я не думаю, что вот эти supply chain атаки, они как не были трендовыми, то есть они были очень нишевые за последние годы, так они и в следующем году так и останутся.
А теперь перейдем к третьей теме. Это Linux и сообщество open source. Очень много в этом году, как мне кажется, опять же, по новостям, найдено уязвимости в ядре. Был найден бэкдор в утилите XZ. Причем там, насколько я понимаю, злоумышленники даже проникали в сообщество, внедрялись туда заранее, чтобы заложить вот эти самые свои закладочки туда. Думаю также, что эти истории спровоцировали некоторую паранойю среди линуксоидов, что вылилось, например, в том, что русских кодеров изгнали из разработки ядра Linux. Это, мне лично это напоминает вот историю про развал Советского Союза, когда у всех была красивая мысль про коллективную собственность, а потом пришли жадные дети этих самых идейных коммунистов, да, и все присвоили и поделили. Вот не произойдет ли с Linux сейчас то же самое? Вот эта вот прекрасная идея общего open-source, когда все участвуют, вдруг начинает разбиваться вот эту вот мелкую жадность и паранойю. Сереж, ты согласен с этим трендом?
Я считаю, что это балканизация, что она началась, она продолжается и затрагивает это, собственно говоря, не только там open source Linux, но вообще просто любые проекты веба, любую комьюнити, любую команду, которая работает вместе над чем-то большим. И, собственно говоря, когда начинают бить по морде за цвет паспорта, банить аккаунты из-за, собственно говоря, национальности, но это все вот балканизация, она есть, была, ну, к сожалению, будет. То есть причин, почему она должна сейчас резко закончиться, я не вижу. И если ты говоришь про общую безопасность Linux, то ведь я могу рассказать историю. Я еще в институте поспорил с одногруппником, где больше уязвимости в Windows или в Linux. Но ты не поверишь, он мне проиграл ящик пива, потому что мы просто сели с ним, посчитали количество цевьевок в винде и в Linux. Но, естественно, винда победила, потому что уязвимости там было меньше. Этот тренд, он как был, так он до сих пор и есть. И учитывая, что любой человек может зайти и посмотреть исходник, найти там уязвимость, просто нужно чуть-чуть времени. В еде, конечно, ковыряться и находить уязвимости намного сложнее.
Слово Саше Гостеву.
Вот смотри, это, мне кажется, просто отличный пример, который в себе объединяет вообще сразу несколько вот этих трендов и проблем. Во-первых, это, опять же, атака на цепочку поставок, да, когда мы говорим о внедрении вредоносного кода в доверенные приложения, которыми люди пользуются и не ожидают от них подвоха. Да, это первый показатель. Второе, здесь Сережа полностью согласен о балканизации. Действительно, русских разработчиков удалили, код порезали, что-то еще выкинули и так далее, и так далее. Понятно, что решение исключительно геополитическое. И одновременно с этим, как мы уже неоднократно говорили, да, с 22 года мы видим гигантское количество инцидентов, связанное с внедрением вредоносных различных функций в open-source продукты со стороны украинских разработчиков, нацеленные против российских компаний, граждан, которые это используют, начиная от каких-то банальных прошивок для гирлянд, которые начинают...
С Новым годом вас, друзья!
Ну, вот это вот все, да, даже людей привлекали к административной или там уголовной ответственности, когда гирлянда внезапно начинала, не то показывать, да, не буду озвучивать лозунги, которые там изображались. Это делается, причем на подобные действия разработчиков вот open-source community закрывает глаза, да, никто подобные приложения оттуда не удаляет, доступа к репозиториям их не лишает и так далее и тому подобное. Киберпреступники или там хакеры внедряют вредоносный код в open source. Разработчиков, которые ничего плохого не сделали, но их просто по политическим причинам оттуда убирают. При этом другим разработчикам позволяется использовать open source решения для выражения своих вот политических каких-нибудь взглядов. Это на самом деле, я не хочу сказать, что последний гвоздь в крышку гроба open source, но весьма значительный. Я думаю, что доверие к идеологии подорвано. Подорвано причем давно, и мы видим, что вот эти события, они только ухудшили ситуацию. Я действительно сейчас затрудняюсь вообще сказать, к чему это все приведет. Кроме негативного сценария, да, я вижу здесь крайне пессимистичный прогноз с моей стороны на развитие open source комьюнити в целом. Не только Linux. А у опенсорса большие серьезные проблемы, как их решать. Во-первых, непонятно, во-вторых, хотят ли они их решать. Да? Для них решение проблемы просто там, выкинуть, забыть и, в общем... Нет, я думаю, что будет все-таки значительное уменьшение на использование open-source решений, по крайней мере, в России совершенно точно. Даже если в России будет создан, или пытаются создать сейчас российский аналог там GitHub, некие публичные репозитории, все равно точно так же будут производиться точно такие же атаки и на него. То есть балканизация здесь не поможет. Концепция сама по себе, увы, оказалась нежизнеспособной. Вот у меня такой печальный вердикт.
Как коммунистическая коллективная собственность примерно, да?
Выходит так.
Ну и переходим к самому футуристическому тренду, который в этом году все освещали. Это атаки и разные неприятности с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения. Из официальных новостей компания OpenAI сообщила о блокировании учетных записей нескольких злоумышленников, которые якобы финансируются государствами. Они при этом никаких деталей не рассказали, но рассказали, что АПТ-группы уже сейчас используют большие языковые модели для целевого фишинга, для перевода текстов, для генерации скриптов и для исследования данных из открытых источников, ну, для подготовки целевых атак. Вот. Но деталей здесь мало. Из красивых деталей, которые мы знаем в этом году, у нас была такая большая история под названием «Операция Триангуляция», когда наших же топ-менеджеров лаборатории Касперского атаковали, заразили их айфоны. И в качестве расследования одна из деталей, которая это была найдена, да, там вот это шпионское ПО очень здорово использовало инструмент, встроенный Apple в свои устройства. Это так называемый Neural Engine, то есть это машинка, использующаяся для разметки фотографий. То есть она распределяет фотографии по темам, определяет объекты на фотографиях, читает надписи, которые есть на фотографиях. Таким образом, может классифицировать огромный объем фоток. И оказывается, что злоумышленникам это тоже очень удобно. Не нужно с атакованного айфона скачивать все на свете, а можно просто вот запустить эту машинку и выявить только те фоточки, которые по делу можно стащить, да. Такой инструмент нашли наши исследователи в ходе разбора операции «Триангуляция». Хороший, мне кажется, такой пример, да, как используются вот эти гады. Что ты думаешь, Саша? Будет ли у нас еще больше искусственного интеллекта вражеского? И является ли это прекрасным трендом года?
Ну, искусственного интеллекта будет много любого, не только вражеского. Ну, мы, как лаборатория Касперского, сами переступили некую психологическую черту до этого. Искусственный интеллект у нас в компании было скорее ругательное словосочетание, да, и мы предпочитали называть это системой машинного обучения, да, то сейчас вот даже сами не гнушаемся говорить искусственный интеллект и о том, что у нас вот тут модули искусственного интеллекта реализованные, которым мы также продолжаем давать красивые названия, да, ты знаешь, что у нас есть искусственный интеллект Кира, например.
Тоже все девочковые имена любят давать с искусственным интеллектом.
Встроенный, насколько я помню, в Куму, ну и так далее. В общем, нет, искусственного интеллекта, да, будет много, никуда от этого не деться, модели все лучше и лучше, вычислительные мощности все мощнее и мощнее, и понятно, да, что киберпреступники тоже стремятся оптимизировать свою работу. Да, если можно автоматически собрать фотографии, найти нужные данные в системе и так далее, и обработать их как-то. Разумеется, это все будет использоваться. Здесь не нужно ничего бояться и не говорить, что ай-яй-яй, как плохо, и AI тут работает на темную сторону. Нет, как. Такой инструмент, как все что угодно, как нож, которым можно резать хлеб, а можно, извините, людей. Да, все зависит от того, кто это использует. Сама технология не виновата в подобных методах использования, и ограничить это тоже нельзя. Вы отрежете преступникам доступ к большим языковым моделям. Я думаю, уже давно украли, на самом деле, исходный код крупнейших, да, вот этих language models. Запустят собственные, будут продавать туда доступ таким же киберпреступникам за биткоины, и, в общем, мы получим все то же самое, что имели раньше с любыми другими прорывными технологиями.
Но тут, смотри, аналог получается, опять же, с атомной бомбой. Можно договориться, запретить ее кому-то, да? Или все-таки это уже не такой аналог? Нельзя.
Невозможно запретить технологию. Можно усложнить, конечно, да? Опять же, ядерная бомба, да? Чтобы сделать ядерную бомбу, но это нужно хотя бы где-то ресурсы добывать, да, это там физически нужно что-то добыть, перевести, есть какие-то средства контроля. А тут что ты будешь запрещать контролировать? Покупать видеокарты? Ну, как бы их и так сейчас купить проблематично, потому что все биткоины майнят в этом смысле на них. Те видеокарты, которые майнят биткоин, начнут обслуживать языковые модели, они уже существуют, ты их не уничтожишь удаленно.
Ну, а заложить ограничения, как ты думаешь, изначально, как пытаются в чат GPT заложить ограничения на определенные виды деятельности?
Ну, я же говорю, всегда есть исходный код, который можно украсть. Смотри, есть там Midjourney, да, который рисует картинки, в которые нельзя сформировать какой-нибудь запрос, который бы рисовал порно. И что, у нас нет порно аналога в Midjourney? Да, валом, да, заходишь, получаешь точно такое же, но совсем, в общем, как говорится, нюдом в полный рост. И все, это просто код, да, любые ограничения в коде, любой программист точно так же может убрать, добавить и так далее. Здесь, ну, ничего ты с этим не поделаешь.
Так, версия Сережи, что он думает про искусственный интеллект? Может быть, все-таки это не тренд года? Может, уже все, капец, умерли все?
Помогают ли вот эти системы, модельки, как чат GPT, злоумышленникам? Ну, помогают, так же, как и всем другим. Используются ли они вот в автономной режиме такого? Ответ такой — нет. Потому что если эта штука будет работать там ногами, и она, конечно, захватит интернет. Но все делается руками. Поэтому на текущий момент говорить о том, что вот там этот год стал переломным, следующий год стал переломным, когда вот эти модельки захватят мир, ну, на текущий момент я сомневаюсь, честно говоря.
На самом деле это же отдельные все-таки специальные случаи. Есть же еще атаки на широкую публику. Например, участились очень сильно в этом году атаки с помощью разных виртуальных персонажей. Ко мне лично каждую неделю приходит Евгений Касперский. В Телеграм иногда приходит там в неделю два Евгения Касперских даже, совершенно разных, вот. И следующий шаг очевидный, что эти ребята научились уже голоса подделывать. Есть случаи, когда поддельные голоса присылают, сгенерированные, собственно говоря, с помощью нейросеток, вот. И ролики с лицами людей, то есть, чтобы убедить тебя, тебе посылают ролик с твоим гендиректором, например. Тоже, как мне кажется, в этом году очень быстро начали это использовать. Это тренд года.
Ну, интеллекта-то тут особого нет, даже искусственного. Нет, ко мне тоже приходят в Телеграм с какой-то периодичностью странные персонажи. Нет, Евгений Касперский приходил. Последний смешной пример был. Пришла некая Анна Петровна, которая написала: «Здравствуйте, Александр Александрович». Выждала 15 минут, а потом спросила: «Ну, вы понимаете, кто я, или мне нужно представиться?» Вот, после чего моментально было, конечно, забанено. Без продолжения общения, ну, поскольку понятно, кто это, да, и представляться не требуется. Смотри, мошенничество. Мошенничество, конечно, приобретает неслыханный масштаб. Я, говорю, ехал сейчас на запись подкаста в такси, да, и спасал таксиста от телефонного мошенника, который ему позвонил прямо по громкой связи и пытался развести его на вход в некий телеграм-чат-бот Почты России для получения заказного письма от Федеральной налоговой службы. Как вы понимаете, таксист, не имеющий особых, видимо, отношений с налоговой службой России, очень был испуган, да, подобным письмом, уже, в принципе, готов был пойти в телеграм-канал и вбить все приходящие ему смски и так далее, и так далее. В общем, способов здесь великое множество, и постоянно появляются новые, новые, новые. Думаю, эта проблема с нами надолго. Цифры, к сожалению, ущерба с каждым годом растут, несмотря на предпринимаемые усилия. Недавно было озвучено, эта цифра в 167 миллиардов рублей ущерба телефонных мошенников. Мы об этом уже много лет говорим. Мы пытаемся как-то со своей стороны с этим бороться и техническими решениями, и в плане обучения людей вот этим вот рассказу о том, какие методики используют мошенники, но вот, к сожалению, пока не получается, по большому счету, добиться некого перелома в этой борьбе.
Я, кстати, вспомнил, что мы как раз в прошлом сезоне в качестве прогнозов и вангования говорили о том, что появятся вот эти мошенники, которые подделывают голоса. И Сережа тогда скептически говорил, что очень сложно голос подделывать, особенно в режиме как бы прямого эфира. Вот давайте мы Сережу спросим, что он думает по результатам этого года. Все-таки это стало трендом, вот такие подделки, когда уже и голос, и видео подделываются.
У нас было много инцидентов, боевых инцидентов, когда голосовые сообщения были сгенерированы. Причем даже есть огромное количество сервисов, которые ты можешь сам использовать. Ты то вливаешь пример голоса, вводишь текст и, собственно говоря, скачиваешь MP3-шку, в которой человек читает твой текст. То есть такое, знаешь, машинное чтение получается чужим голосом. Такие инциденты есть. даже есть подводка со стороны злоумышленников. Человек, почему он тебе пишет голосовое сообщение? Потому что у него связь плохая. То есть он тебе пишет «Привет», значит, у тебя звонок, ты берешь трубку, звонок выбрасывается, и тут, значит, получаешь текст, что тут связь плохая, сейчас пишу голосовое. Приходит голосовое сообщение. С этим голосовым сообщением весь прикол. Во-первых, значит, один наушники хорошие, там, послушай запись одного человека, потом послушай вот эту сгенерированную, она реально очень похожа. Другое дело, что там есть артефакты. Все равно остаются артефакты. Первый артефакт — это падение уровня шума в ноль. Даже несмотря на то, что мы там общаемся, пишемся, да, все равно есть какие-то сторонние шумы. А вот в сгенерированных сообщениях, там ты прям видишь, что децибелы, да, то есть у тебя громкость меряется, она просто падает в ноль. И, соответственно, это даже слышно. Второй прикол — это тембр интонации человека. Обычно люди говорят неровным текстом, да, то есть мы же не роботы. То есть мы делаем паузы, мы понижаем тембр, увеличиваем тембр. Ну и, собственно говоря, ведем нормальную речь.
Дурацкие выкрики делаем.
Дурацкие выкрики, перебиваем себя во время эфира, ну и так далее. Вот эти дефейки так делать не умеют. И это боевые как бы инциденты. Что еще есть боевого? Боевого есть поддельные вот эти вот лайвы. То есть когда ты берешь, включаешь камеру, как бы нацепляешь на свое лицо маску. Такое тоже есть. Проблема в этом в том, что, во-первых, лица отсканированы, они заранее, то есть там и дальше у тебя есть там всякие просто дичь истории о том, что там типа звонит тебе, значит, там какой-нибудь полицейский, ты смотришь, а это там Том Круз, да? Почему, откуда берется Том Круз? А потому что вот в этих программках уже готовы есть 3D-модельки, собственно говоря, известных личностей. Ну и, собственно говоря, актер, почему, пожалуйста. Поэтому люди боятся, что там позвонит там номер, он будет поддельный, и вот там типа, как будет видео, там сообщение, где там человек, одевший, значит, лицо твоего друга, знакомого, начальника и так далее, будет поддельным голосом тебе что-то сообщать. Но боевых инцидентов таких нету, и еще разок там всегда есть артефакты. То есть во время, например, видеозвонков там возникает ореол, такой прям его видно. Дальше там бывают такие белые пятна появляются. И даже есть там такое, что там нос отваливается. То есть вместо носа появляется белый круг. Ну, то есть вообще дичь. Поэтому, да, конечно, мошенник там может попытаться там это все объяснить, что у него связь плохая тут, и поэтому у него нос отваливается.
Но все равно человек...
Вот. Но все равно человек может заподозрить, что что-то тут происходит не так. Поэтому до таких лайв-дипфейков еще далеко. Все обычно делается предзаписано, потому что возникают еще раз очень большие артефакты. Когда не возникают эти артефакты, это еще разок, это вот, знаете, вот кино смотришь, какие-нибудь там 3D-рендеры вообще очень красивые. Вот. Но, извините, ребят, это все еще записано, это все отрендерировано, и это требует больших-больших вычислительных ресурсов. И злоумышленников таких ресурсов на текущий момент нет. Поэтому будет ли продолжаться использование этих дипфейков при записывании в следующем году? Конечно, будет. То есть эта штука уже существует год и никуда не собирается деваться. А вот появится ли лайв? Вот тут большой-большой вопрос.
На последний из этой сферы вопрос я опять же вспомнил историю, которая была с Сашей. Несколько лет назад он проводил одно из мероприятий про роботов, про ботов, и говорил, что буквально там лет через 20 у нас у всех будут армии ботов. Мы все будем управлять этими ботами, как какими-нибудь, как это в прошлом веке рабами, да. Но вот, кстати, пример скорее антитренда в этой сфере. Несколько американских семей подали в суд на стартап под названием Character AI и спонсора этого стартапа, компанию Google, за то, что они произвели вот эту вот площадку Character AI, где создаются боты персональные и тестируют это все на детях американских и доводят детей этими ботами до разных неприятных ситуаций. То есть даже если они не программируют специально бота, но бот обучается на разговоре с детьми, подстраивается там под проблемы ребенка и начинает это все усиливать. То есть ребенок говорит, например, мне родители не разрешают там интернетом пользоваться больше 2 часов, я страдаю, а бот его поддерживает и говорит, да, да, ты молодец, действительно, родители твои ужасные, надо что-то сделать с твоими родителями. А в другом случае там мальчика, значит, спровоцировали на то, чтобы он себя порезал. Был какой-то случай самоубийства тоже, как утверждаются в иске, спровоцированный романтическими отношениями с ботом на основе «Игры престолов». каким-то девочкам там боты предлагают активнее, значит, сексуальной жизнью жить. Вот такого рода площадка была произведена, и родители судятся с Гуглом. А Google, кстати, активно открещивается от этого стартапа, хотя это бывшие сотрудники Гугла сделали и финансируют, собственно говоря, Гуглом. Вот, мне кажется, это интересная массовая история, да, боты, которые вместо родителей и учителей разговаривают с детьми и провоцируют их черт знает на что. Это угроза года, может быть, следующего года?
Это, несомненно, угроза, это проблема. Но я думаю, что проблема вот в данном аспекте, я думаю, она будет довольно быстро локализована. То есть все эти компании моментально наймут себе в штат гигантское количество психологов, детских психологов, экспертов там, по воспитанию. И все эти языковые модели, да, будут говорить детям абсолютно нужные политкорректные вещи, учить их доброму, светлому и вечному. Да, другой вопрос, насколько это может быть опасно.
Это тоже может быть, конечно.
Да, могут быть и другие крайности, да.
У нас, кстати, вот эпизод в этом году был с яндексовской Алисой, которая одной девочке ответила про мультсериал «Маша и медведь», почему Маша там живет одна в лесу, да, без родителей. А Алиса ответила, что Маша, на самом деле, умерла уже. И это призрак девочки, поэтому она и живет с этим медведем, который, собственно, убил там то ли ее, то ли ее родителей. В общем, такие версии. И вот после этого, да, Яндекс сказал, что это была ошибка, да, и теперь будут детям корректные ответы давать. Мне вот, например, интересно, а какой корректный ответ на этот вопрос, да?
Почему Маша живет в лесу?
Изначально, ведь, да, ребенок задает правильный вопрос. Ребенок правильно воспитан, ему интересно, почему девочка без родителей в лесу живет с медведем. Вот. Но вот мы не знаем, что теперь Алиса отвечает. Ну да, вопрос интересный, конечно.
Вопрос с тем, что может быть другая крайность, и там до детей будут доносить какую-нибудь альтернативную повестку в свете соответствующих установок, существующих в обществе, это одна крайность. С другой стороны, смотри, ну, сказал ребенку чат-бот что-то, да. В принципе, то же самое могут сказать его реальные друзья в школе. И что мы, запретим ребенку вообще с кем-нибудь общаться?
Некоторые же родители специально создают среду для своих детей. С улицы забирают, вот, отправляют его в кружок, да. То есть в данном случае же история какая, что сейчас современных детей воспитывает iPhone. Это по факту. Школу не воспитывает, родители не воспитывают, iPhone воспитывает детей. А вот что он там говорит, возможно, стоит ограничить использование гаджетов у детей. Банальная мера, нет?
Ну, еще раз говорю, ограничить можно, да, но это не решит проблему с тем, что ребенок эти же вопросы и такие же неправильные, скажем, ответы может задавать, ну, живым людям, друзьям на кружке, учителю в школе. Учитель в школе тоже может ляпнуть, извините меня, что-нибудь не подумав. Да, и знаешь, мы все прекрасно помним наше школьное прошлое, да, все это пассивно-агрессивная манера учителей, да, а голову ты не забыл, например, да. Ну, это же все как бы мемы, но это реально. Школа тоже в этом смысле довольно много психологических травм наносила. Ну, не да. Знаю, как сейчас. Детям, поэтому здесь, мне кажется, нужно вырабатывать как раз некую восприимчивость, то есть понять...
Иммунитет?
Иммунитет, да. Они должны понимать, что это некая просто там очередная говорящая голова, да, не абсолютный там непререкаемый авторитет и так далее. Не что это вообще просто бездушная железяка, в конце концов. Вот мне кажется, вот в этом направлении больше шансов как бы воспитывать детей критическое мышление. Да, это более оправданно, чем пытаться изменить языковые модели, которые, как я сказал, могут быть изменены кем угодно, вообще в любую сторону.
Я понял, нужны конкурсы типа CTF-ов на взламывание ботов, конкурсы по метанию айфонов и так далее. То есть, чтобы вот критическое отношение к технологии в целом вызвать такое легкую бытовую ненависть.
И так мы со временем дойдем до еще одного пункта моего давнего прогноза на далекое-далекое будущее, в котором были киберлудиты, да, да, люди, которые уничтожают...
Назад в деревню.
Назад в деревню, долой технологии и так далее, и так далее. Честно говоря, не хотелось бы. Я думаю, что нужно, ну, просто научиться с этим жить.
коли уж мы дошли до будущего, давай, если у тебя есть какие-нибудь, Саш, тренды, которые мы пропустили, что в этом году было существенно, про что мы не сказали в кибербезе?
Да, наверное, нет. Я уже сказал вначале, что никогда такого не было. И вот опять, да, что мы ходим по некому кругу, просто, ну, по такой спиральной лестнице, поднимаясь просто все выше и выше. Принципиально ничего нового, кардинально, которое бы... Вот как появление Stuxnet, да? Вот Stuxnet — это был реально такой переломный момент и абсолютно новая веха и направление. Ничего подобного я не жду. Все, что было, оно останется, станет еще сильнее. Может быть, что-то из того, что мы видели 20 лет назад, вновь всплывет. Вот так вот.
Так, ладно, Сережа, твоя версия событий года, которые мы пропустили...
Самое главное, что произошло, это введение оборотных штрафов, это увеличение ответственности за действия с персональными данными, данными похищенными и так далее. То есть это, на самом деле, большое-большое движение вперед. То есть наша страна входит, собственно говоря, в круг развитых стран, где информационное общество наконец-то понимает, что это делать нужно. И еще разок, здесь очень часто становится вопрос ответственности, и все безопасники теперь должны понимать, что все, что ты делаешь, это реально важно и важно для общества. Уже несколько лет, то есть начиная там с февраля 2022 года, у нас становится хуже. И я, честно говоря, очень надеюсь, что этот прогноз сбудется, что мы все-таки в 2025 году выйдем на некое плато, чтобы не было увеличения дальнейшего количества инцидентов. Ну, потому что уже все устали, уже сколько можно. Причем ничего нового не появляется. Работа превращается в рутину. И вообще вся информационная безопасность начинает уже походить просто на, не знаю, на работу электриков, которые ходят, просто там, не знаю, ставят автоматы, там, прокладывают кабели, и типа все хорошо. Я надеюсь, что количество инцидентов перестанет расти, пускай остается на том же самом уровне. Мы сможем как бы адаптироваться к этому уровню. Ну и потом я все-таки надеюсь, что там в 2026-2027 году количество инцидентов информационной безопасности, такое же, как количество инцидентов, не знаю, с электричеством, начнет падать. И как мы сейчас не боимся, не знаю, включать свет, чтобы там лампочки не взорвались. Вот я надеюсь, что мы точно так же в следующем году, в следующие года будем также не бояться пользоваться всеми современными компьютерными технологиями и брать трубку, когда тебе звонит друг, и ты будешь верить, что это тебе звонит друг. Ну и чтобы все было хорошо.
Давайте теперь попросим наших экспертов поздравить наших слушателей с Новым годом.
Поздравляю с наступающим Новым годом. А вот желать в Новом году очень тяжело, да, потому что все-таки желают обычно людям что-то на день рождения, а Новый год, он для всех один, и как бы пожелание для всех одно. Меньше проблем. Мне кажется, проблем в нашей жизни уже запредельное количество. И просто хочется, чтобы было меньше. Ну и, разумеется, чтобы компьютеры, телефоны, да, умные устройства этих проблем вообще не создавали. Да, вот беспроблемный год в плане технологий – это то, чего всем хочу пожелать.
Ребят, всех с наступающим Новым годом. Желаю здоровья, радости, удачи, чтобы все было у вас хорошо, замечательно. И всякие, значит, жулики, хакеры, злоумышленники и прочие злодеи вас обходили стороной. Желаю всего только самого хорошего в 2025 году.
Ура! Ну и, наконец, я не то чтобы подведу итог, но тоже скажу маленькое пожелание от себя всем нашим радиослушателям. Мне очень понравилось то, что мы сегодня вышли на идею критического мышления. Я бы пожелал нашим слушателям критически относиться к цифровым чудесам, к новым технологиям и всему тому, что вам активно впаривают с этих маленьких-маленьких экранчиков. Если вы будете относиться к этому критически, если будете сравнивать этот виртуальный мир с реальным и больше жить в реальном мире, возможно, у вас будет меньше проблем с этой самой несчастной кибербезопасностью. А на этом мы закрываем наш итоговый выпуск года. С вами был подкаст «Смени пароль». Слушайте нас в Apple подкастах, в Яндекс.Музыке, в Кастбоксе и на любой другой аудиоплатформе, а также на YouTube. А еще вы можете подписаться на телеграм-канал нашего подкаста, чтобы не пропустить анонс следующего сезона. Мы по-прежнему ждем ваши отзывы и комментарии на всех площадках, а предложения и вопросы можно присылать на почту parol@kaspersky.com. Обещаем, что не оставим их без внимания. Ну а пока, до встречи и смените пароль!